Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. С нами сегодня в студии священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Мы говорим о книге под названием «Ответ священника». Книга составлена из бесед священников, в том числе отца Григория, с телезрителями телеканала «Спас» в одноименной программе «Ответ священника». И мы вот размышляем о том, о чем чаще спрашивают, о чем не спрашивают, какую картину вот верующего народа, что называется, священник, можете составить на основе вот такого общения в телеэфире. Вы сказали, вот эту ситуацию рассказали, такую анекдотичную в чем-то, что вы пришли к себе в храм на приход, и ваши прихожане сказали, что по телевизору даже интереснее вас смотреть, чем, казалось бы, общаться в храме вживую. А нет ли в этом какого-то такого достаточно глубокого симптоматического момента в плане вообще нашей общей психологии, что лицо из телевизора воспринимается как более авторитетное, чем кто-то просто вот в живом общении. То есть если человека, что называется, пустили в телевизор, пригласили, то уж он точно как бы имеет право говорить, и его надо слушать, потому что абы кого в телеэфир не зовут. Хотя мы все прекрасно понимаем, что очень разных людей зовут, и не всякому слову, сказанному с телеэкрана, нужно верить, но все равно вот некие элементы вот этой доверия средствам массовой информации у нас сохраняются. Вот можно ли так сказать?
Ну, это действительно уходит корнями в какую-то глубокую психологию человеческую. Вот когда нам что-то вещают, вот так вот через телевизор, то мы это воспринимаем каким-то особым образом, не так, как мы разговариваем с товарищем или с близким. Я думаю, что хорошо бы это как-то преодолевать. Церковь, вообще говоря, все-таки призывает
это
нас
важный момент.
Поменьше смотреть телевизор и выбирать, что смотреть. Ну, наверное, когда речь идет о православных передачах или о каких-то хороших фильмах, или посмотреть трансляцию богослужения, в этом не так уж много вреда. Хотя и здесь надо знать меру, и если человек вот много-много часов проводит, сидя перед телевизором, то, наверное, стоит задуматься, а нельзя ли было это время потратить как-то лучше. Вот. Но огромное количество передач, программ, телеканалов, которые просто очень много вреда приносят. И вот такая сакрализация, я бы сказал, да, вещание через телевидение, она, конечно, неправильная. Это то, от чего нам надо бы отталкиваться. Совершенно не всякое слово, сказанное в телевизоре, в теленовостях, в программах, в фильме, в чем угодно. Оно как же, как и книжка. Это слово человека. А слово человека может быть и хорошее, и доброе, и правдивое, а может быть и злое, и обманное, и хитрое, и неумное, какое угодно. И не надо думать, что через телевизор говорят какие-то особые люди, которые в этом смысле чем-то отличаются от всех остальных. Я могу что-то и хорошее, и доброе сказать, когда вот Господь что-то положит на сердце, или когда вот что-то вспомнишь от примеров наставников, учителей, святых отцов, или когда процитируешь Священное Писание. Ну, конечно, это замечательно. А могу и глупость какую-то сморозить. Я обычный живой человек. Так что так уж сильно преувеличивать авторитет того человека, который говорит через телевизор, совершенно не нужно.
Но с точки зрения психологии тут есть еще один нюанс. Хотелось бы вашу точку зрения узнать. Еще в 90-е годы, когда начался большой приток новых верующих в храмы, приходилось сталкиваться с ситуацией, что эти люди, как правило, уже взрослые, стеснялись подойти к священнику, поскольку он для них был неким иным человеком, и они искали возможность задать эти свои вопросы просто каким-то знакомым, которые в церковь ходят уже не первый год.
И сейчас стесняются, сейчас уже не 90-е годы, но тоже есть много людей, которые боятся человека в подряснике или рясе, или в облачении. И у нас даже, я вот немножко занимаюсь миссионерским служением, катехизацией, отвечаю в Северо-Западном викариатстве за это служение. Даже был однажды такой спор, дискуссия, а кто все-таки вот должен встречать людей, которые приходят в храм? Священники? Вот, например, когда особенно много людей в храм приходит. Великую субботу, когда все приходят освящать свои пасхальные явства, и куличи, и пасхи, или там, когда бывает праздник Богоявления, когда все приходят за святой водой. Вот, конечно же, нужно к этим людям как-то обращаться. Тут у нас не было спора. Надо им объяснять, что происходит, что такое Пасха, что такое Богоявление. Вот, использовать этот момент для миссионерских целей, говорить о нашей вере. А кто должен говорить? Человек в подряснике, священник или нет? Ни в коем случае не священник. Вот одни говорили, что участники этого спора, что только священник, только он может авторитетно и правильно, имея духовное образование, рассказать о вере. А другие говорили, священников боятся. Люди, которые только вот впервые переступают порог храма, не обратятся к священнику. Должны быть простые миряне, не облеченные саном, и даже не обязательно с каким-то большим духовным образованием. Но они вот живо расскажут. Мне-то кажется, что правы и те, и другие, потому что очень разные люди к нам приходят. Одним уместно и как-то созвучно обратиться к священнику, и они, стесняясь, идут сразу к священнику, где священник исповедует, они могут задать свои вопросы. А есть и такие, кто боятся, их довольно много. И вот сейчас в очень многих храмах Москвы организована служба приходского консультирования. То есть добровольцы, миряне, волонтеры дежурят в храме, чтобы отвечать людям на их вопросы. В некоторых случаях они говорят, я не могу ответить этот вопрос вот такого пасторского характера, исповедального характера, я вас очень прошу подойти к священнику, а бояться не надо. А в некоторых случаях волонтер может ответить на какой-то вопрос. Поэтому вот есть то и другое. И, может быть, действительно, вот некоторым из тех, кто боится обратиться к священнику, позвонить на телеканал оказывается проще. В этом тоже такая польза этой передачи.
Но боятся ведь не только в храме, и не только те люди, которые первые разы открывают эту дверь для себя. Есть во многих храмах сейчас, по крайней мере в Москве, практика проведения катехизаторских бесед, в которых участвуют и священники, и волонтеры из приходских
катехизаторов. Ну вот, да, собственно, спор вот выказался. Кто должен проводить беседы? Кто должен заниматься катехизацией? Священники или миряне? Мне кажется, и священники, и миряне. Все, кто... Господь нас всех призвал к такому апостольству, к свидетельству, к распространению веры. «Идите, научите все народы», — сказал он апостолам. Это относится ко всем ученикам Христа. И священники, которые готовы этим заниматься, и миряне, которые готовы этим заниматься, прекрасно, если этим занимаются. И каждый найдет свою почву, куда посеять семя.
Да, но... Проблема в том, что даже собравшись за большим чайным столом, во главе которого сидит священник, и рядом сидят какие-то вот волонтеры-катехизаторы, задача волонтера в данной ситуации, как ни странно, разжечь публику, потому что может эта беседа превратиться в монолог батюшки. То есть люди будут, они пришли для того, чтобы что-то спросить, а спросить все равно стесняются. Даже уже не в храме, даже уже, казалось бы, в более такой располагающей к разговору обстановке. Да. Как преодолевать вот эти препятствия?
Ну, тут есть разные методы. Во-первых, я стараюсь просто прямо об этом говорить. Вот когда я встречаюсь с каким-то человеком и вижу, что какой-то вот есть страх, испуг, зажатость, то я говорю, что не надо бояться, я не кусаюсь, я не дерусь, там, я не кричу, и со мной можно нормально поговорить. Если человек приходит на огласительную беседу, я, к сожалению, достаточно редко вот сейчас провожу беседы перед крещением, но иногда провожу, стараюсь не реже раз в месяц, то я всегда говорю, мне очень хотелось бы, чтобы наша с вами встреча была бы не лекцией, не экзаменом, а беседой. Называется «Огласительная беседа». Расскажите, пожалуйста, о себе. Приглашаю человека представиться, стараюсь вот как-то разговорить. И иногда это получается. Так что этот страх нужно преодолевать. Но иногда, когда речь идет о каких-то больших собраниях людей, то можно какие-то и хитрости небольшие применять. Я помню, еще студентом Свято-Тихоновского института участвовал в миссионерских поездках, которые организует Свято-Тихоновский университет уже. Вот, мы ездили в том числе в военную часть, на космодром Плесецк, и там собирался огромный зал с солдатами, в основном это были срочники, мы им рассказывали, достаточно интересно, показывали разные слайды, показывали отрывки из фильмов, вот, и так это все было очень динамично, интересно построено, вот, а потом вопросы. И вот они сидят не один, ничего не спрашивают. 300 человек, неужели ни у одного нет вопроса? И кто-то из нас, вот из студентов, из ребят, пускал по залу записочку такую хитрую, как на самом деле мы сами писали, но якобы от кого-то из солдат. Записочка приходила, священник, который вел эту встречу, отвечал на эту записку. Остальные смотрят, оказывается, начальство не против. Оказывается, можно задать вопрос. И вот не было ни одного вопроса, а тут сразу десятки и сотни этих вопросов иногда. Вот какие-то такие хитрости можно использовать.
А вас не, скажем так, пугает та ответственность, которая возникает перед священником, выступающим в таком жанре по телевидению? И так-то ответственность священника велика за душепопечение просто о людях, с которыми тет-а-тет в храме общаешься, потому что люди приходят с какими-то вопросами жизненными и на распутье стоят иногда. И так-то вы на себя берете, ну, по-пасторски ответственность за вот какой-то, за какой-то совет. А тут на миллионную аудиторию.
Ну, очень важный принцип «не навреди». Очень важный принцип «не сказать ничего такого, в чем ты не уверен до конца на, как я сказал, 1000%. Очень важный принцип «не сказать ничего такого, что для меня, по крайней мере, что могло бы как-то людей расстроить». Мне кажется, что важнее людей вот подбодрить, утешить. Еще древний пророк говорил «утешайте, утешайте народ мой». То есть Бог говорил через этого пророка. И мне кажется, это очень важный для каждого пастыря принцип. Поэтому, конечно же, это колоссальная ответственность. Ну что ж, не нужно бояться ответственности, нужно брать на себя ответственность в некоторых случаях, но осознавать ее. И вот какие-то такие вот принципы никогда не нарушать, не говорить того, в чем ты не уверен, не навредить, и не говорить такого, что может кого-то сильно расстроить. Ну, иногда приходится что-то говорить. Вот человек говорит, я хочу сделать какой-то страшный грех. Можно? Ну, конечно, ты ему говоришь, нет, нельзя. Это запрещено церкви, это грех, это то, что вас потом очень сильно ранит, вас, других людей. В каком-то смысле ты расстроил этого человека, ты ему пришлось тебе ему сказать нечто вот негативное, чего он хочет услышать. Да, конечно, можно. Вот, но это редкий случай. В большинстве случаев стараешься не расстроить. А тут, ну, вот через такое иногда и горькое слово, но все-таки вот в данном случае очевидно, что ты в конечном итоге все-таки приносишь, ну, может быть, пользу этому человеку, а вдруг он задумается и действительно откажется от своего намерения совершить этот грех.
Ну, вот смотрите, когда перед вами сидит целый зал солдат, вы понимаете, на какую аудиторию вы работаете, на кому вы обращаетесь. Вы выбираете определенный какой-то набор примеров, выбираете определенную тональность своего разговора. Когда вы находитесь в студии, и вам в прямом эфире может позвонить 80-летний старик и через минуту 7-летний какой-нибудь мальчик, вам нужно найти себе какую-то кнопку, которую вы переключаете с регистра на регистр. Как это вот...
Вы знаете, поскольку это все происходит в таком вот режиме прямого эфира, то тут как-то нету времени задуматься, переключиться, перестроиться. Так, сейчас я буду такой терминологией пользоваться, сейчас такой. Часто вот как-то совершенно естественно и без такого вот осознания ты реагируешь на интонацию вопроса, задает вопрос ребенок по-детски, но стараешься как-то ответить так, чтобы это вот было понятно ребенку. Задает вопрос человеку, у которого чувствуется сила интеллекта, образования, стараешься соответствовать уровню и приводить какие-то примеры там и от ученых, от философов. Кому надо, тот возьмет. Сеятель, он сеет свое семя повсюду, а уж на какую землю упадет? Вот где хорошая, добрая земля, там прорастет. А кому это неинтересно, вот именно такая манера ответа, тот пропустит или послушает какого-то другого батюшку или какой-то другой вопрос. Поэтому я отвечаю естественно, так как, вот, как мне это видится, а там уж вот оно разносится, это семя, и уж только Господь управит, куда оно разнесется и упадет ли куда-нибудь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот смотрите, что меня заинтересовало из вами сказанного. Вы в начале программы, в первой части, привели такой ироничный пример о том, как позвонила в эфир женщина со странным, казалось бы, таким вопросом о том, что на кладбище упало дерево где-то.
Там очень длинная, очень сложная история была. Как оно упало, кто в этом виноват, что теперь делать.
И там и не грех ли его подвинуть, или если заденешь чужие оградку чужих могилок и так далее. Знаете, что меня заинтересовало? У меня есть ощущение, может быть, оно ложное, и вы со мной поспорите, меня опровергнете, что вообще этот вопрос, а не грех ли что-то, что-то такое, очень часто от зрителей звучит. То есть у какой-то части аудитории есть представление об этом слове «грех», об этом понятии «грех», как о каком-то таком, ну, если угодно, дисциплинарном проступке, который очень строго церковью и Богом карается. И таких вот вещей дисциплинарных очень много, и все их нужно соблюдать, а если не соблюдаешь, то грех и наказание. Это такое в чем-то бытующее в народе у тех, кто, ну, не глубоко погружен в, может быть, какие-то там в духовную литературу, скажем так, представление о том, что такое грех. И я наблюдаю просто по опыту другой программы на Спасе, по опыту программы «Не верю», где неверующий человек нередко именно это в упрек верующему и предъявляет, что вы, верующие, закобалены вот этим страхом наказания за какой-то грех, то нельзя, то нельзя, то нельзя, и поэтому вы стремитесь быть хорошими ради какого-то воздаяния, а если нет, то вас отправят в ад, вы это боитесь, и вот вы все такие зажатые, и поэтому вы все время твердите о грехе. Вот такая какая-то цепочка выстраивается, безрадостная. И косвенно, это мое предположение, подтверждает то, что вы рассказываете, что звонят и спрашивают, а не грех ли это? Вот если к этой конкретной теме сейчас на секунду обратиться, вы чувствуете, вот, что есть такое, может быть, не вполне адекватное понимание?
На самом деле, с очень разными вопросами звонят. Пожалуй, чаще все-таки звонят, спрашивают об отношениях. Как мне быть с мужем, как мне быть с женой, как мне быть с детьми, как мне быть с родственниками, как преодолеть тот или иной конфликт. Но бывает, что спрашивают и о каких-то вещах, греховные они или не греховные. Вот, как мы уже говорили, вникнуть в какую-то конкретную ситуацию через телеэкран невозможно, и ответить этому человеку невозможно, да и не нужно, потому что твой ответ все равно будет выслушан всеми. И нужно, вот отталкиваясь от конкретного вопроса, говорить об очень общих вещах, которые одинаковые для всех, и для ребеночка, и для старца, и для образованного, и не для необразованного. Дважды два всегда равняется четыре. И мы одним образом это объясняем там, малышу, там какие-то примеры ему показываем, предлагаем ему почитать там на палочках, на каштанах, на спичках. Другим образом мы об этом скажем взрослому человеку, может быть, какие-то очень умные понятия привлечем, чтобы какую-то истину ему открыть. Но вот есть истины, которые одинаково верны для всех и всегда. И вот отталкиваясь от вопросов, пытаешься всегда вот говорить о каких-то таких общих истинах. Что касается именно понятия грех, то люди церковные, конечно, воспринимают грех уже немножко не так, вот как вы сейчас сказали. Закон Божий – это не уголовный кодекс. Бог не является каким-то вот прокурором, который внимательно наблюдает за нашей жизнью. Ага, нарушил. Так, наказание такое-то. Опять нарушил, наказание такое-то. Нет, Бог – это тот, кто жизнь свою отдает за то, чтобы мы были спасены, умирая на кресте. Бог – это тот, кто любит нас такой любовью, о которой и сказать невозможно. Святитель Филарет Московский говорил, что само Слово Божие умолкло на кресте. Сын Божий, Слово Божие, умер на кресте, замолчал, прекратил говорить для того, чтобы выразить эту любовь, потому что только в таком молчании выражается эта любовь. И грех – это что такое? Грех – это какой-то поступок, которым человек наносит вред себе и близким часто, и разрушает свою связь с Богом. В грехе плохо не то, что это преступление какой-то статьи Уголовного кодекса, а в том, что это рана, кровоточащая часто, которую человек нанес себе и своим близким. Если человек ненавидит, если человек там злится, он себе самому причиняет вред. А если он еще и позволит своей злости вылиться, то он и другим людям причинит вред тем самым. Вот в этом опасность греха. Грех сам в себе уже несет некоторые негативные последствия всегда. И Господь, конечно же, не формально подходит вот к этому, а предупреждает нас о том, что вот это грех, это грех, это грех, для того, чтобы мы сами себе не через эти поступки греховные не причиняли таких вот плохих последствий себе и своим близким. Грех — это прежде всего состояние отделенности от Бога. Бог есть любовь, Бог учит нас любить ближнего, любить его. И грех — это то, что выводит нас из этого состояния любви. Тут вот должен быть такой неформальный подход, не подход, похожий на право юридическое, светское, а должен быть подход любви, подход такой евангельский. И Господь вот каждому и грешнику желает не мучений в аду, не то, что вот мы как-то вот все там страшно этого боимся, мы знаем, что он Бог милосердный, человеколюбивый, и мы знаем, что каждому он из нас желает спасения. За каждого из нас он умер на кресте. Если человек вот не отказывается вот всей своей жизнью от этого спасения, которое Господь нам дарует, то Господь нас спасает.
Машка, вы вот все-таки достаточно давно уже участвуете в этой передаче на телеканале «Спас».
Ну, с самого начала, не помню точно сколько, но как начиналась передача, я начал принимать в ней участие.
По вашим наблюдениям, есть ли какая-то динамика, есть ли какие-то вопросы или какие-то темы, которые вначале были достаточно часто задаваемые, а по мере того, как передача существует в эфире, они стали как бы уходить? Или все по-прежнему остается? Приходят новые слушатели, новые
каждый
зрители?
Каждый выпуск разный. Каждый выпуск разный. И часто, как я уже сказал, бывает, что по каким-то причинам выпуск как-то вот тематически, вот какой-то одной теме посвящен. Ну, пожалуй, вот первое время очень много спрашивали такие вещи, которые касаются того, как пережить смерть, кончину близкого человека. Вот как-то вот у меня такое ощущение, может быть, надо посмотреть как по статистике, но вот у меня сложилось впечатление, что больше половины вопросов было: у меня умер родственник, у меня умер муж, у меня умерла мама. Как быть, как правильно, какая посмертная участь души, как церковь мыслит это, как мне правильно молиться об усопшем, в чем смысл молиться об усопшем. Почему-то очень много было таких вот заупокойных, я бы сказал, вопросов. Сейчас гораздо больше вопросов, по-моему, мы об этом говорили уже сегодня, касающихся отношений между людьми, как быть с детьми, с близкими. И мне кажется, это очень хорошо, потому что люди стали задавать такие вопросы, которые действительно их волнуют. Ну что волнует человека? Вот я сейчас приду с работы, дома дети, которые там непослушные, в переходном возрасте, там уроки сделать не хотят. Вот как мне справляться с этой жизнью? Дома муж, с которым я вчера поссорилась, или жена, которая там, видите ли, не хочет делать того, что я считаю правильным, чтобы она делала. Вот от более теоретических вопросов сейчас вот очень многие перешли к более таким практическим. Как мне сейчас выстраивать свою жизнь? Это здорово, потому что это показывает, что, значит, люди верят, что учение церкви, которое через вот разных священников в разных формах, вот во всем своем многообразии к ним приходит, оно может помочь устроиться в этой же, что это не что-то отвлеченное учение церкви, не что-то чисто теоретическое, а это сама жизнь. И эта вера, конечно, не посрамлена. Это действительно так. Все, о чем говорит церковь, имеет отношение к тому, как мы живем здесь и сейчас, а не просто это какие-то такие вот абстрактные понятия.
Я так сегодня вынужденно, получается, с одной стороны, вроде как начал с того, что есть мнение, что вопросы, которые задают в прямом эфире, там, приземленные, неглубокие, но я вовсе при этом не хочу сказать и не придерживаюсь какого-то мнения, что большинство звонящих в программу ничего не знают, не понимают и задают вопросы неглубокие. Я именно пытался, ну, как бы к этой теме обратиться и обсудить ее, но вовсе не обобщать весь опыт. И вот в этом, об этом я как раз тоже хочу и вас спросить. Знаете, мне один священник однажды рассказывал, что когда стал священником и начал исповедовать столько людей, он говорит, мое мнение о людях стало лучше. То есть они мне стали казаться лучше, чем я до этого о них думал. Хотя, казалось бы, они рассказывают на исповеди о грехах. У вас не было такого, может быть, что вот начав общаться с людьми в прямом эфире, вы тоже подумали, что они вообще-то еще умнее, чем я вот о православных думал до этого, еще как-то
глубже.
Я
людей люблю, я люблю общаться с людьми, я людей ценю, и вот мне кажется, что и вопросы не бывают глупые, а бывают всегда такие, которые действительно беспокоят людей, и они всегда обоснованы. Ответ может быть глупым. И насколько вот люди действительно могут быть добрые и отзывчивые, показывает, да, действительно, опыт этой программы тоже. Вот был недавно у нас случай, что позвонила женщина в программу не с вопросом, такое бывает, звонят иногда еще и с просьбой. Помолитесь, у меня вот такая-то ситуация. Но она действительно описала очень трудную, очень скорбную ситуацию, которая касается и безденежья, там, и всяких других обстоятельств. И у нас буквально на следующую передачу звонит женщина и говорит, я вот слушала вашу прошлую передачу, был такой-то вопрос, мне так стало жалко эту женщину, я очень хотел бы ей помочь, у меня есть такие возможности. Ну, связали с помощью телеканала. Вот видите, какое вот реальное дело, и реальная помощь была человеку оказана, и вот это показывает вот ту отзывчивость, которая часто в людях встречается. Действительно, люди лучше, чем мы об этом думаем.
Мы часто встречаем в святоотеческой литературе совет выбирать себе духовников, все-таки близких по эмоциональному складу, по интеллекту, близких вот по человеческим каким-то качествам. И, в общем, это не всегда получается у человека, который только начинает ходить в храм, потому что, во-первых, у него все священники на одно лицо, во-вторых, он не очень понимает, как это все вот к себе применить. Телевидение дает возможность увидеть разных священников в одной и той же, в одном и том же формате, в одной и той же ситуации. И, на мой взгляд, это как раз возможность выбрать себе дальнейшего руководителя, потому что когда человек на протяжении, скажем, месяца видит разные подходы разных батюшек, он может почувствовать какое-то доверие к какому-то определенному священнику, хотя бы в телеэкране. У вас не было таких случаев, когда к вам приходили уже в храме люди и говорили, что вот, посмотрев ваши передачи, они хотели бы видеть вас своим духовником?
Ну, бывало. Не могу сказать, что это часто, что этого много, но иногда бывает, что приходят какие-то люди и говорят, вот мы действительно посмотрели передачу, так понравилось, вот, а можно ли к вам ходить, а можно ли у вас исповедоваться? Но не помню, чтобы кто-то из этих людей как-то, особенно если географически это не очень близко, чтобы кто-то из этих людей так надолго удержался. Потому что, я думаю, что это не случайно, а это закономерно, потому что вот тот контакт, который возникает через телевизор, он все-таки не очень личный. Это всегда, вот как мы уже говорили, некоторые общие темы, которые общезначимые для всех. А духовничество – это очень личная вещь. Это когда ты не просто увидел человека в телевизоре, а когда ты уже по-настоящему с ним встретился и готов стать его сыном, послушным сыном, почитающим сыном. Ты настолько ему доверяешь, ты готов перед ним сердце свое открывать, о грехах своих рассказывать, о каких-то самых стыдных вещах рассказывать, потому что знаешь, что этот человек не посмеется, не использует твою слабость как-то некрасиво, а наоборот поддержит тебя, поможет, подскажет, как выбраться из какой-то ситуации, или помолится с тобой вместе, посочувствует тебе. И выбор духовника – это очень ответственная вещь. Нельзя вот бросаться к первому попавшемуся или к тому, кого ты вот в телевизоре увидел. Отец Дмитрий Смирнов как-то говорил, вот его спрашивали, как найти духовника? Он говорил, обойди всех священников в твоем городе, вот, подойди к каждому, поговори с каждым, и только после этого ты можешь принимать такое решение. Ну, в Москве, наверное, невозможно обойти всех священников в городе.
Так никогда Москва не найдешь духовника.
Большой город, да, но, по крайней мере, несколько десятков священников точно нужно обойти. И вот надо понимать, что это такое. Это почти как вот взять приемного ребенка в другом направлении, да, но это такое решение, от которого очень ответственное, да, и вот, и так и здесь, вот нельзя идти в духовное чадо абы кому, а надо вот действительно быть уверенным, что ты доверяешь этому человеку, его духовному опыту.
Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, мы сегодня говорили о общении священника с телезрителями, в частности, в эфире программы «Ответ священника» на телеканале «Спас», потому что из этих бесед в этой программе составлена книга с одноименным названием «Ответ священника». Она уже вышла, и ее можно искать на прилавках книжных магазинов, и один из участников и программы, и, соответственно, тех, чьи ответы вошли в эту книгу, наш сегодняшний гость, священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Мы вас благодарим за эту беседу.
Спасибо.
Я напоминаю, в студии были Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».